Профессионализм в обществе крайне высок. Причем это не запрос к политикам, партиям, парламенту и даже не к правительству. 2 миллиона активных позвоночников видят только одну фигуру, способную на истинно царские решения. Лично Владимира Путина. При этом сам лидер часто выглядит на экране совсем не в монаршей роли. Он педантично читает лекции на любые темы, от села до автопрома, приводит много округлых цифр, показывает знания, достойные экс-премьера типа Сергея Кириенко, и не знает, к примеру, о взвинченных земельных налогах. Он регулярно перекладывает ответственность за любой правительство на кабинет министров, которым сам фактически руководит, к примеру, признавая, что власти устроили алкогольный кризис и то, что никто за это так и не был наказан. Стилистика разговора с вопрошающими снисходительна, как у врача-психотерапевта. Владимир Путин убеждает зрителя: да, ваши пенсии, зарплаты, доходы невысоки, но вспомните, как вы плохо жили в эпоху проклятых перемен, и скажите мне, власти, а не ценам на нефть или бизнесу, спасибо. Бремя популярности, надо нравиться большинству, и глава государства старается особенно не отклоняться от глаз народа, произнося фразы типа:
рынки сельхозпродукции и создавались для того, чтобы люди могли реализовать ту продукцию, которую производят на своих участках, либо на своих предприятиях, а не для того, чтобы перекупщики там карманы себе набивали. А сегодня в большинстве случаев именно такая ситуация.
Невозможно поверить, что Владимир Путин пришел взглядом Сталина или Брежнева, или не понимает, что без профессионального торговца не будет и товарного изобилия. Для внешнего мира президенту надо оказаться чуть более своего народа европейцем. Отсюда слова, что о соотечественниках надо заботиться независимо от национальности или осуждать перегибы в кампании против грузин, особенно если милиция усердствует в отношении граждан России. Когда житель Твери, теряя голос от собственной смелости, заговорил о нацизме, сказав, что в России поднимают голову выродки под фашистской свастикой, Путин ответил о неонацистах ровно и безлично, так и не назвав болезнь по имени. Не дай бог же сказать, что есть русский фашизм, но призвал судебную систему выносить приговоры без лакировки. Владимир Путин нашел нужным по собственной инициативе отстаивать лишь одну свою новацию – назначение губернаторов. Оказывается, он предлагает глав регионов по критериям профессионализма и порядочности. В чем часто есть сомнения, но граждане на выборах уже не оценят, так ли порядочные губернаторы. Путин доказывает, что процедура демократична. Кандидат должен быть еще и приемлем для местных депутатов. Мол, есть случаи, когда претендента меняли. И он считает это вполне нормальным. Так якобы совмещаются местные и общенациональные интересы. Замечу, что еще никогда подобный конфликт Кремля и депутатов региона не был публичным. И если президент выдал подковерные интриги вокруг губернатора за демократическую процедуру, это не лучший пример. Особенно странным выглядел тезис о том, что президент после погрома в Кандапоге никак полтора месяца не может найти карельского премьера. Угрожает ли что-то карьере Сергея Катанандова, с которым обещано самым серьезным образом поговорить, нам остается только гадать. Помнится, Путин по делу Гусинского не смог дозвониться до генпрокурора, но Устинов на своем посту служил еще долго. Владимир Путин оставил противникам отмены выборов самоуправления в столицах регионов слабый шанс размахивать перед уже внесшими в Думу такой законопроект вождями «Единой России» такой цитатой.
Жители города, так же как и других муниципалитетов страны, прошу обратить самое пристальное внимание, когда вы будете голосовать за тех людей, которые претендуют на то, чтобы возглавлять те или иные органы власти и управления в муниципалитетах.
Ну не сказал же президент, что назначать мэров надо. Какой-то шанс Путин оставил своим критикам, признав инструментами борьбы с коррупцией гражданское общество и прессу. Хотя и поставил журналистам на вид за вынос словесного ссора из кремлевской избы. Некрасиво было, мол, подслушивать и выносить на публику слова о том, что он, Путин, завидует президенту Израиля, которого обвиняют в десятке изнасилований. Путин по-чекистски объяснил, что считает этот скандал политическим заговором. Кое-где Владимир Путин проговаривался о том, что собирается управлять страной и дальше. Рассказывал о решениях в лесной отрасли или автомобильной промышленности, которые будут приняты после 2008 года. Он успокаивал поклонников в ответ на крик души.
Мы все знаем, что вы после 2008 года уходите. Что будет с нами и со страной?
На это можно с усмешкой ответить, что все будет хорошо.
Даже утратив властные полномочия и рычаги президентской власти, я думаю, что не подгоняя основной закон под свои личные интересы, мне удастся сохранить самое главное, чем должен дорожить человек, который занимается политикой – ваше доверие. И используя это, мы с вами сможем влиять на жизнь нашей страны.
Оппозиционерам, которые надеются на перемены, рассчитывать на смену характера режима в 2008 году сильно не стоит. Владимир Путин дает понять, что он и после формальной отставки останется на политической арене главной фигурой. Механизм ясен. Слово «преемник» с телеэкрана не прозвучало. Но после эфира Путин сказал журналистам, пока он не готов назвать наследника. Оставляю за собой право выбора при голосовании и не считаю, что должен ограничить свое право высказываться и в СМИ. Время подойдет, и я скажу об этом. Специфика той политической системы, которую Владимир Путин считает основанной на демократических принципах и которая таковой, по мнению многих экспертов, не является, в манипуляции обыденным сознанием. Частью этой регулярной процедуры и было кремлевское телешоу. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
К нашему разговору присоединяется известный московский политолог Владимир Прибыловский. Он сейчас в прямом эфире. Господин Прибыловский, подтвердило ли сегодняшнее выступление Путина ваше мнение о том, что президент России прекрасно умеет обрабатывать общественное мнение, в том числе вот с помощью такого вот общения с народом?
Да, подтвердило. Несмотря на то, что мне все это, смотрите, скушать лично было скучновато, я думаю, что в целом Путин еще раз доказал, что он хороший пиарщик, и его рейтинг, несомненно, после этой беседы с народом еще повысится.
Не могли бы вы как-то аргументировать ваше мнение?
Ну, вот на самом деле, в чем главное отличие Путина от предыдущих правителей? Он вообще-то говорит человеческим языком. Он, при том, что он звезд с неба не хватает, но он говорит нормальным человеческим языком, показывает здравый смысл. И, кроме того, его научили общаться с собеседниками. С КГБ научили. Он говорит собеседнику то, что собеседник хочет от него услышать. А это такое важное умение почувствовать, да, что хочет услышать собеседник. И на самом деле он чувствует, что хочет от него услышать народ, коллективный собеседник. И он отвечает этому, говорит этому народу те вещи, которые правильные. Он правильно чувствует народ.
Вы уже упомянули о том, что вам было, как вы выразились, скучновато слушать сегодняшнее выступление президента, его ответы на вопросы. И все-таки было ли для вас что-то неожиданное в его ответах?
Да нет, ничего особенно неожиданного, за исключением того, что он решился все-таки прокомментировать версию Андрея Колесникова о его реплике по поводу того, что он завидует президенту Израиля, изнасиловавшему целых 10 женщин. Я думал, что он этот момент обойдет, но он решился его обыграть, и, по-моему, к месту привел анекдот, заранее, разумеется, заготовленный. Там все, в общем-то, вопросы были отрежиссированы. Выбрать из миллиона вопросов несколько десятков подходящих, удобных, было нетрудно. Но вот я думал, что он эту тему не затронет, он ее затронул, и затронул, по-моему, удачно.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был известный московский политолог Владимир Прибыловский. Сейчас московское время 18 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент призвал государства Евросоюза серьезно обдумать вопрос об отношениях с Россией. В резолюции Европарламента говорится о том, что странам ЕС следует пересмотреть характер отношений с Москвой, поставив на первое место соблюдение ею принципов демократии, прав человека и свободы слова. Сегодня исполняется 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского. Во многих городах России проходят акции в его поддержку. Гражданин Узбекистана Рустам Муминов депортирован из России вопреки решению Европейского суда и в нарушении российского законодательства, так как жалобы Муминова на постановление о депортации еще не рассмотрено. В Японском море спасены еще 6 моряков затонувшего сухогруза «Синегори». Более 1800 человек погибли в России за последние 11 лет в результате терактов, пострадавших более 20 тысяч. Такие данные привела сопредседатель организации «Нордост» Татьяна Карпова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет наш аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Коротко о темах сегодняшнего выпуска. Что нового привнесет новая стратегия США в Ираке? Политика и судебные расследования. Почему затягивается процесс по делу о теракте в Мадриде 11 марта? Новая книга о заговоре 11 сентября 2001 года. Тактика Аль-Каиды и пособие спецназа США. И жизнь взаймы, банковские кредиты как форма существования. Итак, все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Ирина Лагунина. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. Давайте начнем с российских тем сегодня.
Здравствуйте, Андрей. Вот как начинает свою статью в газете Wall Street Journal ее автор. Заявления и политика президента Путина, которые раньше были только уделом крайних националистов, вдохновляют российских правых и узаконивают взгляды, считавшиеся выходящими за пределы допустимого в политике. Далее в статье говорится, недавние призывы Путина ввести квоты на проживание иностранцев, упоминание им этнических криминальных группировок и депортация грузинских рабочих сыграли на руку экстремистам, утверждающим теперь, что их действия одобряются Кремлем. В России растет недовольство увеличивающейся пропастью между состоятельными и неимущими людьми. Правые националисты воспользовались этим обстоятельством, превратив этнические меньшинства в объект своего недовольства. Их винят во всем, от преступности на улицах до нехватки жилья, говорится в статье. 5 октября, через месяц после того, как Грузия обвинила 4 российских военных в шпионаже, Путин призвал к ужесточению миграционных законов и сокращению квот на число иностранцев, занятых в определенных областях экономики, в особенности в оптовых и розничных рынках, контролируемых, по его заявлению, этническими криминальными группировками. «Власть должна защищать интересы российских производителей и коренного населения России», — сказал он. В конце статьи в газете Wall Street Journal говорится, «В разыгрывании националистической карты есть риск». Наблюдатели полагают, что Путин может в конце концов антагонизировать кое-кого из своих главных союзников, таких как лидеры Татарстана и Башкортостана, двух богатых нефтью преимущественно мусульманских республик на Волге, традиционно преданных Кремлю, но где сильны сепаратистские настроения. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Ирина, какие еще публикации привлекли ваше внимание сегодня?
В редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост» говорится о том, что прошел год после волнений в Париже, а отчужденность мусульманского населения и угроза новых волнений усугубляются и не только во Франции, но и по всей Западной Европе. Европейцы осознают, что глобальное сражение с исламским экстремизмом должно проходить не только в Афганистане и Ираке, а и в их собственных странах. Но их правительство, средства массовой информации и политические элиты, говорится в статье, похоже, далеки от понимания сложности такого задания. Вместо того, чтобы обратиться к решению проблемы, состоящей в отчуждении мусульман, они делают обратное, бросают вызов мусульманской культуре и защищают необоснованные нападки на ислам. Далее «Вашингтон-Пост» приводит в пример Джека Стро, лидера Британской палаты общин, кто покритиковал женщин-мусульманок за ношение чадры и попросил тех, кто посещает его офис, снимать их, поскольку они затрудняют общение. Трудно поверить, что именно чадра является самым большим препятствием общению британских политиков с британскими мусульманами, пишет «Вашингтон-Пост». И продолжает. Еще более затруднительно представить себе, как Джек Стро будет выражать протест против тюрбанов сикхов и одеяния ортодоксальных евреев. Ясно, что премьер-министр реагирует на озабоченность Великобритании с самосегрегацией некоторых мусульман. Но чадра, которую, кстати, критикуют и во Франции, и в Италии, не причина сегрегации и тем более терроризма. Нападки правительства на мусульманские обычаи скорее усилят, чем ослабят отчуждение мусульманской общины, пишет «Вашингтон-Пост». Вклад европейских лидеров в борьбу с радикальным исламизмом, будет более существенным, если они направят свои действия против тех, кто разжигает нетерпимость и поддерживает предрассудки против арабов и выходцев из Южной Азии. Мусульманам в Европе следует предложить жить в согласии со странами, давшими им приют. Но будет еще лучше, если европейские политики будут работать над разрушением тех барьеров, перед которыми оказываются европейские мусульмане при поступлении на работу и получении образования, а не тех, которые отличают мусульман от большинства населения. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Ирина, у вас осталось совсем немного времени, меньше минуты, но вы можете представить еще одну тему.
Вот какое сообщение напечатала газета «Нью-Йорк Таймс» 26 октября 1971 года. 25 октября 1971 года Генеральная ассамблея ООН проголосовала за принятие коммунистического Китая в члены ООН, Совета безопасности и других органов. В то же время националистический Тайвань был исключен из Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь ООН У Тан призвал страны-члены ООН поддержать этот важный шаг, направленный на создание более сильной и эффективной организации. В целом, в ООН полагает, что Тайваню предстоит тяжелая борьба за сохранение места в Международном банке восстановления и развития и в других агентствах ООН.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» подготовила и представила Ирина Савинова. 4 года назад в центре Москвы более 900 людей оказались в заложниках в театральном центре на Дубровке. Что сейчас говорят те, кто сам был заложником или потерял в Норд-Осте близкого человека? Тему продолжит Данила Гальперович.
Выматывающее душу ожидание развязки, невыносимый смрад, идущий из оркестровой ямы, которую сделали туалетом, все это к утру 25 октября уже 1.5 дня переживали люди, шедшие на мюзикл, а оказавшиеся в заложниках. Среди них была Виктория Кругликова с сестрой Ириной и 2 детьми, из которых один, 15-летний Ярослав, погиб в Норд-Осте. Виктория говорит, что психологически и она, и многие из тех, кто выжил после захвата театра, так и не вышли из состояния 4-летней давности.
Сначала был страх, потому что, знаете, вообще непонятная была ситуация. А потом, я, например, просто была уверена, еще до 4 числа, я была еще уверена, что нас спасут, что это какая-то совершенно нелепая, совершенно непонятная ситуация. Я, конечно, была уверена на 100%, что мы в Москве, практически в центре, что нас, конечно, вытащат, что сейчас будут переговоры, и людей должны спасать любыми путями. Ну, наверное, это я насмотрелась фильмов про заложников американских, где ведут переговоры, и за каждого человека борются. Понимаете, вот такая у меня иллюзия была. И эта иллюзия, наверное, вот как-то превалировала над страхом, что ли, понимаете? Вот. Ну, они готовы были говорить, и я просто была уверена, что наше правительство, что Путин, конечно, ну, как президент, он не может же, вот как, столько людей в зале, детей в зале.
В здании ПТУ неподалеку от Дома культуры на Дубровке тогда был организован центр, где собирались родственники захваченных людей, и где многие из них утром 24 октября услышали звонки с одной просьбой. Заложники сказали, что им разрешили воспользоваться мобильными телефонами, чтобы их родные собрали митинг против войны в Чечне. Рассказывает Татьяна Карпова, у которой сын Саша погиб в Норд-Осте от того, что ему, отравленному газом при штурме, не помогли врачи.
И сразу же после этих звонков нашлась инициативная группа, возглавляемая именно мужчинами, которые сразу стали собирать списки. Составили список 45 добровольных людей, которые подошли к начальнику штаба, который с нами работал в зале. И мы попросили, что мы готовы были отдать паспорта и совершенно официально просили организовать нам выезд на Красную площадь, предоставить автобус, чтобы мы могли там буквально 5 минут перед телевизионными камерами постоять с плакатами «Остановим войну в Чечне».
Этот митинг все-таки был организован, но, как говорит Татьяна Карпова, власти пошли даже на такой показной шаг очень неохотно. 25 октября, 4 года назад. До штурма здания театрального центра оставались еще 1 сутки. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ассамблея народов Сибири решила обратиться с открытым письмом к властям Томской области в связи с проверками в томских университетах. Ассамблея требует объяснить, почему управление по борьбе с организованной преступностью собирает в вузах сведения о студентах-грузинах. Во все томские университеты от УБОП поступили запросы с требованием предоставить не только личные дела обучающихся в вузе граждан Грузии, а также граждан России, выходцев из Грузии, рассказывает Мелани Бачина.
Запросы от Управления по борьбе с организованной преступностью поступили во все томские университеты, но не все ректоры и не сразу решились их прокомментировать. В запросе сказано следующее, цитирую. «Прошу предоставить в наш адрес сведения о гражданах Республики Грузия и гражданах России, выходцах из Республики Грузия. Также прошу при необходимости предоставить право ознакомления с личными делами вышеуказанных лиц». Конец цитаты. В УБОП появление запроса объяснили плановой проверкой. А делать запрос или получать информацию по закону о милиции УБОП имеет полное право, говорит Андрей Зорин, замначальника управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Томской области.
Милиция позволяет получать любую информацию, интересующую правоохранительные органы, за исключением той информации, на которую законодательство распространяется та или иная тайна. Банковская, врачебная, тайна исповеди. Там законодательные ограничения есть. Все остальное, оно как бы лежит в сфере гласной информации и запретов на ее получение нами нет.
Но по закону, на который ссылаются в органах, речь идет только об иностранных гражданах. Но на деле выходит, что выявляют не только приезжих, но и граждан России с грузинскими корнями. На запросе, который пришел в Томский государственный университет, стоит резолюция ректора «Прошу организовать». Подпись, дата. Георгий Майер называет свою подпись обычной канцелярской визой. В смысле «прошу организовать ответ». Он уверяет, что не собирался сортировать студентов по национальности. Говорит Георгий Майер, ректор Томского госуниверситета.
Мы такой статистики вообще не ведем. Университет не ведет никак по национальному признаку. В принципе, и в голову это никогда не приходило. Это требование, оно, на мой взгляд, не конституционное, потому что все граждане Российской Федерации любой национальности имеют одинаковые права. И собирать какие-то данные на кого-то, там сегодня на грузина, а завтра на таджика, а послезавтра, так сказать, на какую-то, извините, еще национальность. С учетом всех событий, конечно, этически неправильно. И мы не собираемся отвечать на эту вторую часть, потому что да откуда мы возьмем, вопросами, что ли? Ну так, если бы даже мы захотели.
В другом университете систем управления и радиоэлектроники на запрос управления по борьбе с организованной преступностью ответили сразу и коротко. Таких нет. И, как уверяет Анатолий Кобзев, не то чтобы не нашли, даже не искали.
Выявлять в этой обстановке грузин, любой человек, по крайней мере 99 из 100, вам скажет, что это связано с обострением ситуации и позиционированием этих студентов как неких потенциальных врагов, понимаете? Это грубая ошибка. То есть так действовать нельзя, это очень примитивно. Власть должна быть умной, а не дурной. А это только дурная власть может себе позволить, когда есть обострение, а вы тут выявляете потенциальных врагов. Как же можно искать потенциальных врагов среди даже граждан России?
Именно разжиганием национальной розни обеспокоены в Ассамблее народов Сибири. В Томской области проживают десятки разных национальностей, и никто сейчас не чувствует себя в безопасности. Сегодня грузины, завтра любая другая нетитульная национальность, говорят председатели томских национальных диаспор. Азербайджанцы, армяне, таджики, казахи, живущие в Томске, сегодня открыто заявляют власти, собирать сведения на граждан России по их национальной принадлежности недопустимо. Рустам Абдуманапов, председатель Томской национальной культурной автономии Кыргызстан, член Ассамблеи народов Сибири.
Эта кампания нас сильно беспокоит, потому что в этом случае отбор идет на национальной почве. Для Томска это опасно в целом, разжигание межнациональной розни. А именно в этом ключе следует понимать запросы, которые затрагивают грузин-граждан России. В настоящий момент такие запросы могут привести действительно к охоте на ведьм. Сейчас люди, грузинской национальности, в дальнейшем это могут быть любые другие, в том числе и мы.
В Томске сегодня учатся более 60 тысяч студентов. По паспорту определить национальность нельзя, она там не указывается. По месту рождения тоже, если человек родился в грузинской семье в Томске. Из личного дела, но свидетельство о рождении туда не прилагается. А из анкет указание национальности в последнее время тоже исключено. Получается, что любой гражданин Российской Федерации может быть признан грузином в оперативных целях. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это европейский час «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Среди тем сегодняшнего выпуска юбилей композитора Софьи Губайдулиной, рассказ о выставке русской деревянной скульптуры «Виченце», возвращение забытого живописца чешский абстракционист Андрей Белоцветов. Будут и другие темы. Итак, все это сегодня в европейском часе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Слушайте в 21 час по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент призвал государства Евросоюза серьезно обдумать вопрос об отношениях с Россией. В резолюции Европарламента говорится, в частности, что странам ЕС следует пересмотреть характер отношений с Москвой, поставив на первое место соблюдение ею принципов демократии, прав человека и свободы слова. Сегодня исполняется 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского. Во многих городах России проходят акции в его поддержку. Экс-глава ЮКОСа отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в экономических преступлениях. Гражданин Узбекистана Рустам Муминов депортирован из России России. По данным правозащитного комитета «Гражданское содействие», Муминов был отправлен вчера вечером в Ташкент вопреки решению Европейского суда и в нарушении российского законодательства, так как жалоба на постановление о депортации еще не рассмотрена. В Японском море спасены еще 6 моряков затонувшего сухогруза «Синегория». Судьба 6 неизвестна. Вчера были спасены 5 моряков, один на один мертвым. Более 1800 человек погибли в России за последние 11 лет в результате терактов, пострадавших более 20 тысяч. Эти данные привела сопредседатель организации «Нордост» Татьяна Карпова. Президент России Владимир Путин в течение 3 часов отвечал сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Материалы проверок проекта «Сахалин-2» будут направлены в Генеральную прокуратуру, заявил глава Минприроды Юрий Трутнев. Трутнев сообщил также, что проверка Росприроднадзора продляется до конца ноября. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер проведет в четверг переговоры в Москве. Главные темы сотрудничества в рамках Совета России и НАТО – ситуации вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. В Южной Корее подал в отставку министр по делам объединения Северной Кореи. Вчера заявление об уходе со своего поста подал глава южнокорейского оборонного ведомства. Оба министра считают, что на них лежит косвенная ответственность за ядерные испытания, проведенные в Северной Корее. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 25 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
25 октября 2003 года. Программа «Личное дело». Патриотизм. Считаете ли вы себя патриотом? Из опроса на улице.
Считаю, потому что я служу в пожарной охране за эту зарплату. Я не ухожу оттуда пока. Поэтому я считаю себя патриотом. Я поддерживаю свою страну, помогаю ей в той нише, которую я занимаю. Я стараюсь не формально нести свою службу, а полностью отдавать свой долг.
Что такое патриотизм? Писатель Александр Проханов.
Патриотизм – это то фундаментальное качество человека, которое делает его человеком. Это очень естественно, это глубинно, это многомерно или стомерно. Иногда патриотизм может проявляться как бунт против собственной страны, против собственной родины.
Писательница Мария Арбатова.
На вопрос, что такое патриотизм, я вот ехала, думала, а как сформулировать, да? И ничего не вспомнила кандови песни нашего детства, с чего начинается родина. Ведь как бы нет ничего точнее для определения патриотизма, потому что вот это как бы наша детская модель мира, который дает нам жизненные силы на потом.
Писатель Василий Аксенов.
Я вспоминаю своих там всяких бабушек, тетушек несчастных, которые провели всю жизнь в убожестве. Я их безумно люблю. Для меня это и есть патриотизм.
Александр Проханов.
У меня любовь к моей родине, к России, она связана с любовью к русской природе, бесконечной. Для меня любовь к моей родине связана с любовью к моей культуре великой, куда я смиряю, чтобы спастись от ужасов бытия. Для меня патриотизм является историей моего рода, который до пятого колена я еще могу проследить на уровне мифа. Потом он сливается с крестьянскими восстаниями. И для меня, конечно, патриотизм связан с моим страданием, с моей болью, с моей личной трагедией, когда я вижу несчастье моей родины.
Нужно ли воспитывать патриотизм? Мария Арбатова.
И если мы посмотрим, какое количество унифицированной американской мути обрушивается на наших детей, пока они растут, учитывая, что они почти не читают, я думаю, что необходимо серьезнее относиться к тому, чтобы дети читали книжки, дети читали русскую классику, в худшем случае смотрели экранизацию. А сегодня мы попали именно в эту ситуацию, потому что ребенок рождается с американскими погремушками, дальше он социализируется с помощью мультфильмов Диснея, потом он переходит к американским боевикам. И в этом смысле, что, конечно, если бы бюджет делился немножечко больше в пользу культуры и образования, то мы имели бы более патриотичное поколение.
Александр Проханов.
Нужно ли его воспитывать с детства? С какого детства? Провожу я с детства в каких-нибудь колониях для трудновоспитаемых подростков. Патриотизм нельзя воспитывать. Это сущность человеческая. Патриотизм можно манипулировать.
Программа «Личное дело». Радио «Свобода». 25 октября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий, как всегда, в программе «Время свободы» представит наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. В Пензенской области началась реализация программы создания единого информационного пространства в области здравоохранения. Информационная система внедряется в Каменском районе. Уже объединены в сеть два медицинских комплекса, к которым будут подключены 43 территориальных медицинских учреждения. В дальнейшем сеть телемедицины должна охватить всю Пензенскую область, сообщает CNews. О первом опыте создания сети телемедицины в России рассказывает Владимир Губайловский.
Проектом предусмотрено внедрение электронных историй болезни, ведение электронного реестра оказанных медицинских услуг, персонифицированного учета медикаментов, формирование статистической и экономической документации. Но медицинские учреждения не имеют возможности полностью отказаться от бумажного документа оборота, поскольку отсутствует соответствующая нормативно-правовая база. Так что врачи, кроме электронной версии, должны писать истории болезни по старинке, ручкой на бумаге.
Новости коротко. Еврокомиссия предложила изменить существующие законы об охране персональных данных. Согласно предложениям Еврокомиссии, телекоммуникационные компании должны уведомлять регулирующие органы и клиентов обо всех утечках персональных данных. Уведомление обязательно, в частности, в случае кражи ноутбуков или резервных лент, на которых записаны приватные сведения. В России закон о персональных данных требует от компаний защищать конфиденциальные сведения клиентов, но не обязывает сообщать об утечках персональных данных, сообщает InfoWatch. Компания Matsushita Electric разработала прототип четырехслойного оптического носителя Blu-ray. Диск имеет общую емкость 100 гигабайт. Как утверждают разработчики, на таких дисках информация может храниться как минимум 100 лет. В перспективе работать с такими носителями смогут все приводы Blu-ray, сообщает Компьюлента. Организация общества интернета Китая порекомендовала правительству страны запретить анонимную регистрацию блогов. Авторы интернет-дневников по-прежнему смогут пользоваться псевдонимами, но администрация сервера будет знать реальные имена. Регистрация анонимных блогов периодически приводит к тому, что неизвестные диссиденты в дневниках критикуют политику правительства Китая, не опасаясь уголовной ответственности, сообщает CNews.
Это была панорама высоких технологий для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 18 часов 38 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня исполняется 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского. Напомню, что экс-глава ЮКОС отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в экономических преступлениях. Во многих городах России сегодня организованы акции в поддержку Ходорковского. Подобная акция проходит и в Москве. На месте события находится наш корреспондент в российской столице Ольга Вахоничева. Она сейчас в прямом эфире. Ольга, здравствуйте. Итак, где проходит сегодняшняя акция? Кто ее организатор?
Добрый вечер. Пикет защиты Михаила Ходорковского проходит на Пушкинской площади в центре Москвы. Сегодня здесь собралось примерно человек 50-60, и организатором акции выступили просто частные лица, москвичи. В руках пикетчиков плакаты следующего содержания. «Меняю Путина на Ходорковского», «8 лет потерянных для России». Некоторые держат фотопортреты Михаила Ходорковского, под которыми написано «А судьи кто? Не сломить, не запугать нас». На самом деле плакатов так много, почти у каждого защитника участника акции свой. По словам организаторов акции, главная цель сегодняшнего мероприятия – это выразить моральную поддержку всем арестованным по делу ЮКОСа и всем, кто находится сейчас под следствием. И, в принципе, они не требуют, у них одно единственное требование – уже не освободить арестованных, а просто признать их политзаключенными, в том числе Бахмину, Пичугина, Сутягина, Лебедева, Трипашкина. Портрет всех этих людей они держат в руках. Акция чуть не переросла, вообще-то заявлена как пикет, но она чуть не переросла в минус, потому что они стали выкрикивать лозунги, демонстрирующие явное недовольство нынешней властью и проводимой их политикой. На акцию пришел известный правозащитник Лев Пономарев. Я напомню, что при активном участии его на днях был создан фонд защиты прав заключенных. Кстати, он пожаловался, что вот фонд заявили во всеуслышание, об образовании фонда заявили во всеуслышание, однако вот никто пока не торопится им помочь материально, и на счету пока фонда нет ни копейки. Сотрудники милиции, честно говоря, видимо, не знали о том, что акция будет проходить, потому что возникли некоторые споры с организаторами, но потом один из сотрудников ушел, видимо, выяснил в префектуре, потому что акция санкционирована, она заявлена была официально. Второй в это время на бумажке переписывал то ли плакат, то ли тех, кто находится, или сколько ли человек находится на Пушкинской площади. А вот с прохожими возникли некоторые разногласия. Сторонники Путина и «Единой России» открыто высказывали свою неприязнь к участникам акции, и чуть дело было не до переросло в скандал, но, впрочем, обменявшись каждый своими мнениями, они разошлись. Вот сейчас акция уже должна была закончиться, по идее, минут 15 назад, но, несмотря на сильный дождь, который идет в Москве, ее участники не расходятся, и милиция, в принципе, не разгоняет.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире с Пушкинской площади в Москве передавала наш корреспондент в российской столице Ольга Вахоничева. Московское время 18:41. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Александр Гостев.
Алфавит, как и язык, выбирают по политическим, а не по лингвистическим соображениям. Так начинается редакционный комментарий сайта «Газета.ру» под заголовком «Очень разные буквы», посвященный недавнему официальному предложению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева инициировать процесс перехода казахского алфавита на латиницу.
Мотивация казахского президента, что латинская графика доминирует сегодня в коммуникационном пространстве, при всей ее подчеркнутой техничности, не оставляет сомнений в том, что это решение носит хорошо продуманный политический характер. Переход на латиницу показывает, что коммуникации со странами, ее использующими, для Казахстана перспективнее и важнее связи с Россией. Астана сделала еще один маленький шажок не прочь, но в сторону от Москвы.
Газета.ру констатирует, что все 15 лет после развала единого и могучего территория общих интересов между бывшими братскими республиками последовательно сужается.
Разные буквы – это в каком-то смысле и разные судьбы. Китайские иероглифы подчеркивают особость и самость Китая. И китайцы, так же как высоко ценящие свою уникальность японцы, несмотря на всю глобализацию, вряд ли откажутся от своей сложнейшей графики. Иероглифическое письмо, некогда заимствованное у китайцев, не мешает тем же японцам идти в авангарде научно-технического прогресса. Так же, как оно не препятствует китайцам производить значительную часть ширпотреба, потребляемого пишущим латинскими буквами миром. Дискуссия о переходе на латинское письмо на родине кириллицы Болгарии, напротив, говорит о том, что эта страна вовсе не мечтает ни о какой исключительности, а хочет быть самым обычным, заурядным европейским государством.
Латиница сама по себе не делает выбравшую ее страну развитой и демократической, так же как кириллица сама по себе не является символом необузданных имперских и авторитарных традиций, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов. По его словам, уход из кириллического пространства одного из самых стойких и сильных союзников России, безусловно, символичен.
Суть государства проявляется не только в сиюминутных политических и экономических решениях, но и в некой идеологической базе, которая, в свою очередь, основывается на культуре и, прежде всего, на алфавите. Когда страна, входившая в Союз Советских Социалистических Республик и ныне являющаяся частью СНГ, заявляет о том, что она уходит от кириллицы в сторону латиницы, это означает, что она делает шаг от прошлого, каким бы оно хорошим или плохим не было, ну, скорее, хорошим, к будущему. Решение Казахстана о том, чтобы обсудить вопрос о переходе на латиницу, а это же люди восточные, они сначала долго обсуждают, оно символично еще и потому, что Казахстан очень долгое время был ближайшим союзником России. И то, что сохраняя видимость хороших отношений, да и, собственно, не видимость, а действительно хорошие отношения, Казахстан начинает дрейфовать в сторону Европы, это определенный знак. Тут все дело в том, чтобы не устраивать по этому поводу традиционную для отношений со странами СНГ истерику, а попытаться понять причины этого решения и модернизировать свою политику в связи с новыми обстоятельствами.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Московское время 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент призывает государства Евросоюза серьезно обдумать вопрос об отношениях с Россией. Сегодня исполнилось 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского. Гражданин Узбекистана Рустам Муминов депортирован из России вопреки решению Европейского суда и в нарушении российского законодательства. В Японском море спасены еще 6 моряков с затонувшего сухогруза «Синегорье». Президент России Владимир Путин в течение 3 часов отвечал сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Материалы проверок проекта «Сахалин-2» будут направлены в Генпрокуратуру, заявил глава Минприроды Юрий Трутнев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». Ее ведет Иван Трефилов.
Объем стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов государства от экспорта нефти, к концу 2007 года увеличится более чем в 2 раза по сравнению с нынешним показателем и превысит 4 триллиона рублей, сообщил вице-премьер Александр Жуков. По текущему курсу это примерно 150 миллиардов долларов. Еще через 2 года, по прогнозу правительства, объем стабилизационного фонда достигнет 7 триллионов рублей. Эти резервы, как заявил сегодня президент Владимир Путин, позволят властям страны выполнять все свои обязательства, даже в случае падения цен на энергоресурсы.
Зависимость наша от высоких цен на нефть снижается. Она большая, но мы уже заметили тренд снижения. И это очень хороший тренд. Это очень хорошая тенденция. Кроме того, у нас накоплены достаточно большие золотовалютные резервы и стабилизационный фонд правительства. Он как раз и рассчитан на то, чтобы в случае резкого снижения, что крайне маловероятно, цен на энергоносители в мире, все-таки мы смогли уверенно исполнять социальные обязательства перед нашим населением.
Сегодня в мире действует более 100 ограничительных мер, касающихся российского экспорта, а потери от их действия, по экспертным оценкам, составляют более 2 миллиардов долларов в год. Об этом сообщил сегодня представитель Министерства экономического развития и торговли Владимир Ткаченко. В частности, в отношении продукции металлургической отрасли России, по его словам, к началу октября действовали почти 30 демпинговых пошлин. Среди стран, применяющих такие меры в отношении российских товаров, Владимир Ткаченко назвал Австралию, Венесуэлу, Южноафриканскую республику, Турцию, Украину, Белоруссию и страны Европейского союза. После вступления страны во Всемирную торговую организацию, как считает Министерство экономического развития и торговли, Россия получит возможность решения этой проблемы, говорит представитель министерства Андрей Кушниренко.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Окончательный список кандидатов на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития будет представлен в мае 2007 года, сообщил генеральный секретарь организации. Наибольший шанс оказаться в этом списке, по его словам, имеют страны с наиболее динамично развивающейся сегодня экономикой – Бразилия, Россия, Индия и Китай. Сейчас в Организацию экономического сотрудничества и развития входят 30 индустриально развитых государств. Россия сотрудничает с ней с середины 90-х годов. Российская компания «Альтима», объединяющая телекоммуникационные активы «Альфа-Групп», ведет переговоры о создании международного холдинга с рядом крупных западных операторов, среди которых французская «Франс-Телеком», британская «Водафон-Групп» и испанская «Телефоника». Как сообщил представитель «Альтима», на создание международного оператора с участием активов российской и иностранной компаний может потребоваться от 12 до 18 месяцев. В России «Альтима» владеет крупными пакетами акций 2 операторов сотовой связи – «Вымпелкома» и «Мегафона», а также телекоммуникационного холдинга «Голден Телеком». Среди ее зарубежных активов – пакеты акций украинского сотового оператора «Киевстар GSM» и турецкого «Тюрксел». В целом, как отмечают эксперты, российский бизнес все активнее стремится к объединению с другими компаниями своих отраслей экономики, как за границей, так и внутри страны. говорит представитель американской финансовой корпорации Citigroup Сергей Суверов.
В России консолидация стала неотъемлемой чертой последней жизни. Это не только Русал, Суал, Глинкор, но мы знаем, что создается объединенная авиастроительная компания, это авиастроение. Идет консолидация в пароходствах, активно муссируется тема консолидации в автомобилестроении, в стальной индустрии, в банковской системе.
Между тем, по мнению министра экономического развития и торговли России Германа Грефа, укрупнение российских компаний далеко не всегда идет на пользу их бизнесу.
Количественные критерии, которые ставят перед собой менеджмент этих компаний, зачастую государство это поощряет, они могут привести только к одному, что вот эта разбухшая структура корпорации в один прекрасный момент может быть разрушена, и падение с высоты высокой капитализации может быть очень больным.
Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует инвестировать примерно 100 миллионов долларов в строительство в России завода по выпуску электронной бытовой техники, включая широкоформатные плазменные и жидкокристаллические дисплеи, стиральные машины и холодильники. Как сообщили ее официальные представители, несмотря на то, что места размещения производств пока не определены, компания рассчитывает приступить к строительству в начале 2007 года. Ближайший конкурент Samsung, южнокорейский LG Electronics, уже имеет в России, в Московской области, завод стоимостью 150 миллионов долларов. Европейская комиссия одобрила планы французской государственной энергетической компании Electricité de France по строительству на севере страны новой атомной электростанции. Строительство АЭС, оснащенной новыми реакторами, которые требуют топлива на 17% меньше, чем действующие сегодня, планируется завершить в 2012 году. Во Франции более 80% всей электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях. В России их доля почти в 6 раз меньше. Курс доллара на сегодня 26 рублей 93 копейки, на завтра 26.90. Евро сегодня стоит 33 рубля 76 копеек, курс на четверг 33.80. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. И завершит третий заключительный информационный час программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. По данным международной организации Transparency International, Турция по уровню коррупции занимает третье место в мире. О том, как сами турки относятся к этому злу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Рушвет, то есть взятка, стала неотъемлемой частью турецкого общества. Коррупция в стране достигла невиданных размеров. Добиться получения кредита, открыть магазин, больницу или детский садик – за взятку можно провернуть любое дело. Главное – найти нужного человека. Кумовство, аркадашлык, чрезвычайно развито, оно не только практикуется, но и даже приветствуется в турецком обществе. Типичный случай. Встречаются два турка. У одного из них в государственном департаменте служит родственник. Чтобы завоевать расположение и получить услугу, ему посылают подарок, якобы от родственника, а фактически взятку, которую дают не только наличными деньгами. Можно подарить, к примеру, золотые монеты. Это один из самых распространенных способов. Закон такие подарки не запрещает. Мзду упаковывают в специальный подарочный пакет, к которому некоторые прикрепляют небольшой фарфоровый глаз, талисман, чтобы застраховать сделку. За что, собственно говоря, нужно давать взятку, давно никто не спрашивает. Прохожие на стамбульских улицах вспоминают свои случаи получения взяток. Один из моих родственников хотел открыть в городском парке в одном стамбульском районе кафе. Самое трудное было получить разрешение на открытие. Договорившись с чиновником, заплатив взятку через знакомых, он все же открыл точку. Насколько я знаю, сейчас доволен. Никогда не давал взятки. Но мои знакомые делали это не раз. В Турции за взятку можно решить любое дело. Это беда. Османская империя была погублена взятками и распалась из-за страшной коррупции, царившей при дворе султана. Коррупция действительно разрушила Великую Османскую империю, которая когда-то простиралась от Вены до Персидского залива. Министры блистательной порты за деньги продавали любую должность и брали подарки не только у провинциальных чиновников, но и у послов иностранных держав. По словам историка Ильбера Артайлы, будущий российский фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, прибывший в свое время в Стамбул в качестве главы дипломатической миссии, добился выгодных условий при заключении очередного мира мира между Российской и Османской империями, задаривая фавориток в гареме султана. Бюджет Османской империи в различные периоды на 15-20% складывался из налога на взятки. Коррупция в среде столичной бюрократии приняла чудовищные размеры. Государственная казна как бы освещала систему взяток, отчисляя определенную часть в свою пользу. В 17 веке при Османском финансовом ведомстве создали даже специальную бухгалтерию взяток, где всерьез занимались учетом взяток, которые получали государственные чиновники разных рангов. Государственных чиновников и поныне считают самыми коррумпированными в стране. Под судом сейчас находятся два бывших премьера и 23 министра, которых называют главными виновниками разразившегося в конце 2001 года финансового кризиса, который привел к девальвации турецкой лиры, резкому скачку инфляции и росту безработицы. Бывший премьер-министр страны Месут Йылмаз в течение 6 часов давал показания перед парламентской комиссией, расследующей факты коррупции в Турции. По словам политолога Джема Артака, его обвиняют в незаконной выдаче лицензий на предоставление услуг мобильной связи по подозрительно низким ценам и взяточничестве при проведении банковских реформ. Месут Йылмаз обвиняется в злоупотреблениях и коррупции в связи с незаконной приватизацией крупнейшего государственного Тюркбанка, в результате чего государственные банки Турции лишились более 20 миллиардов долларов. Это вызвало глубокий экономический кризис в стране. Следствию, которое продолжается до сих пор, стали известны тайные переговоры бывшего премьера с подставными лицами, которые организовали эту аферу. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой завершил третий и заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарий, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Ну, главная тема, в общем, не станет откровением. Сегодня Владимир Путин провел то, что российское телевидение назвало совещанием со своим народом по телевизору. Почему прозвучали именно те вопросы граждан, которые прозвучали? Так сформулировал я главную тему этой темы. Мы с вами, Андрей, не были участниками этого совещания, но профессия представляет нам возможность и право посмотреть, как это все было, что получилось. Продлен срок следствия по делу о захвате заложников в театральном центре на Дубровке. В эти дни, в годовщину трагедии, проходят много разных мероприятий в Москве, других городах России, связанных с трагическими терактами. По каким причинам виновные в гибели людей до сих пор не наказаны? Что думают родственники жертв, пострадавших в этих терактах? 3 года назад арестован Михаил Ходорковский. Чему научила страну показательное наказание олигарха? Таковы главные темы дня. Эфир через 1:10.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы слушайте передачу «Время гостей», в которую сегодня приглашен Дмитрий Орлов, известный российский пиар-консультант, политтехнолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. По телефону из Вашингтона нам присоединится политолог профессор Андрей Пианковский. Ведет программу Владимир Бабурин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Безработица в Ираке от 40 до 60%.
Европейский Союз должен быть готов к новым отношениям с Китаем.
Игроки выбивали друг другу зубы, давили пальцами на глаза, даже кусались.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положение в Дарфуре и во всем Судане ухудшается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.